Итак, мы будем сегодня продолжать изучать эту маленькую книжку. Всего чуть больше 100 страниц. Эта глава посвящена пророчеству о наказании евреев за нарушение ими заповедей в святой земле Израиля. И подглавка называется «Причины первого изгнания». Написано так в Пиркей Авот: «Изгнание наступает за идолопоклонство, за разврат, за убийство и за нарушение законов о седьмом годе». Написано так в трактате «Шаббат», 119 лист. «Сказал Абая: Иерусалим был разрушен из-за нарушения субботы». Итак, первое. Идолопоклонство. Когда во главе с Йошуа бен Нуном евреи переходят Иордан и входят в землю Кнанскую, Творец повелевает им, чтобы они уничтожили в стране все идолопоклонство, чтобы были изображены и уничтожены все изображения языческих божков. Мы должны были разбить их жертвенники, сжечь ашерот, эти священные деревья, которым поклонялось 7 кнанских народов. И ученик нашего учителя Моше, Йошуа бен Нун, он предложил народам, населявших землю кнанскую, будущую землю Израиля, следующие условия. Тот, кто хочет покинуть страну добровольно, может это сделать беспрепятственно. Тот, кто хочет остаться, он обязан принять на себя исполнение 7 заповедей сыновей Ноах. Те заповеди, которые дал Творец всему человечеству. Не убивать, не грабить, не вступать в половые отношения с близкими родственниками, замужней женщины, не заниматься скотоложеством, мужеложеством, не есть мясо от живого животного, отрезать от него часть и съесть, не служить идолам, не проклинать Творца, установить справедливые суды, которые будут судить за исполнение или нарушение этих 7 заповедей. Те, кто принимает на себя эти 7 заповедей, они получают статус гер-тошав, то есть житель страны. И евреи обязаны ему помогать, так сказано. Если обеднеет твой брат и опустится его рука, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, пусть живет рядом с тобой. И о чем идет речь? Пришелец. Это герцедек, это тот, кто принял на себя исполнение всех 613 заповедей Творца. А поселенец – это гертушав, житель страны, который должен вести себя как праведный нееврей. Пусть живет рядом с тобой. Тот же, кто хочет оставить землю кнанскую, беспрепятственно может оставить. То, что было среди народов, кнанских народов, которые населяли землю кнанскую, у них было страшные обычаи, которые включали поклонение их идолам. Они приносили человеческие жертвы. 7 кнанских народов, которые жили там до входа еврейского народа в землю, они для укрепления дома в его фундамент замуровывали собственных первенцев, либо пленных врагов. Подобное варварство существует в мире и сегодня. Еще совсем недавно в Бразилии в честь богов утопили в море 8 детей. В Индии поклоняются идолу, в честь которого следовало умерщвлять жертву путем удушения. В той же Индии сжигали до недавнего времени жену, если умирал ее муж. Итак, сказано в Торе, что тот, кто будет продолжать служить идолам в земле, против них была объявлена война на уничтожение. И так сказано в Торе. Не оставляй в живых ни души, не заключай ни с ними, ни с их башками союза, чтобы не жили они в твоей стране, чтобы они не вели в грех тебя. Потому что если ты последуешь за ними и будешь служить их божествам, это станет для тебя ловушкой. И продолжается, рав Ицхак цитирует из книги Дворим, потому что даже сыновей и дочерей своих они сжигают в огне своим башкам. Если вы не прогоните жителей той страны, то те, кого вы оставите, будут колючками в ваших глазах и занозами в ваших телах, и будут они притеснять вас в той стране, где вы поселитесь. И будет то, что я хотел сделать им, я сделаю вам. И нарушили евреи это повеление Творца. Нарушили завет. Оставили в земле Израиля множество язычников. А потом и сами привыкли к их образу жизни и переняли их обычаи. И потом, когда наступил такой момент, когда во время сына Шломо Рехавама, который стал царем после своего отца Шлома, Яровам бен Нават, который был великим мудрецом и изучал Тору вместе с пророком Ахия Шелони, он отделил 10 колен и сделал Израильское царство. Первый царь Яровам бен Нават. И из-за опасения, что 3 раза в году евреи будут приходить в Иерусалим, 3 годовых праздника, Песах, Шавуот и Суккот, и в храме разрешалось сидеть только царям из потомства царя Давида. А он был новоиспеченный царь. И что же он сделал? Он поставил 2 золотых идолов, 2 быков в Дании, в Бейершеве, и сказал то, что сказали эреврав, это те, которые соблазнили еврейских евреев в пустыне, сброд народов, которые как бы внешне приняли еврейство, но оставались привержены идолопоклонству. Что они сказали? «Эле элогейха Исраэль». Показав на золотого тельца, они сказали, вот божество твое, Израиль, который вывел тебя из Египта. И когда Моше спускается, он берет этого быка, который чудесным образом двигался, ел и сжигает его один против всех, а потом вершит суд. И те, кто служили золотому тельцу со свидетелем и предупреждением, 2 свидетеля, их убивают по суду. Кто? Левиты. Колено Леви, которое никогда не служило идолам ни в Египте, тем более ни в пустыне, так пишет Рамбам в законах. И те, которые поклонялись идолам без предупреждения или без свидетелей, берет Моше ту самую воду, в которую он бросает пепел этого сожженного золотого тельца и дает им пить, то, что в будущем в храме будут проверять неверную жену, Мейсота это называется. И те, кто служил идолам, но без свидетелей, они не могли быть убиты по еврейскому суду, они были уничтожены страшной, мучительной смертью, когда входила в них эта вода и проявлялось то, что было. И он, Яровам бен Неват, под угрозой смерти запретил евреям посещать храм. И написано в Талмуде, что он выдумал свои праздники. И он отвращал евреев от веры в единого Бога. И вот он грешил и заставлял грешить всех евреев, но и цари иудеи, Ахаз и Менаше, тоже строили капища Баалю, развращали народ. И многие жители Иерусалима уже не исполняли заповеди, а министры, чиновники брали взятки. Так написано у пророка Ишаяу: «Твои министры – отступники и пособники воров. Все они любят взятки и гонятся за мздою. Сироту не судят они по справедливости, и тяжбу вдовы они не разбирают». И продолжает пророк Ишаяу: «Как развратен стал город великий! Исполнен он был правосудия, ночевала в нем справедливость, а теперь живут в нем убийцы». И продолжает Равыцкак и говорит: в нашей главной молитве «Шма Исраэль», которая является символом нашей веры, свидетельством об одном, единственном Творце мира, сказано так: берегите ваши сердца от соблазна, чтобы не развратились вы и не стали служить другим богам и поклоняться им, чтобы не разгневался на вас Бог и не замкнул небеса, и не будет ни дождя, ни росы, и земля не принесет вам своих плодов, и исчезнете вы скоро с лица благодатной земли, которую дает вам Бог Всесильный вас. Казалось бы, сказано абсолютно ясно: если вы не будете жить по законам Торы, то начнутся у вас неурожаи, засуха, наступят голодные годы. В результате не хватит вам сил, чтобы защитить себя от захватчиков, и исчезнете вы скоро с благодатной земли. И так случилось дважды. В первый раз евреев покорили изгнанники из земли Вавилонии, а второй раз римляне. Это разрушение первого, а потом второго храма. Приводит Равыцкак одно слово из этого отрывка Шма: «Ваавадетем». На иврите это означает «если будете служить». Это с буквой «Айн». А с буквой «Алев» «Аавадетем» сказано «и вы исчезнете». Оба слова, казалось бы, произносятся одинаково, что весьма символично. Если вы станете служить идолам, исчезнете. А если будете служить Творцу, то будете жить в процветании. Почему, задается вопрос, Почему именно евреев наказывает Творец смертью, изгнанием? Почему именно их он карает так жестоко? Разве остальные народы, они менее грешные? И рав Ицхак приводит очень ясный ответ. Это впрямую говорит Тора. Евреи признаны были быть народом святым. Тигюли мемлехет коаним вегой кадош. Перед дарованием Торы в главе Итро написано: «Вы будете у меня народом святым, вы будете у меня народом священников». Этот святой народ должен нести всему миру веру в единого Творца, в правду и справедливость. Творец называет Израиль, свой народ, своей армией. И сказано: «И выведу мои войска, мой народ из Египта». В тот самый день вышли все войска Творца из страны египетской. И рав Ицхак открывает ключ всей своей жизни. «Если написано тебе на роду быть солдатом, служи как положено. Чувствуй свою ответственность и днем, и ночью, и в жару, и в метель. Если услышишь приказ, не говори: я устал, я замерз, я боюсь. Отвечай одно: будет исполнено». Насколько это верно по отношению к нему, к главному стержню всей его жизни, солдат Творца. И вы знаете как? Я хочу вам привести из книжки, которую составил рав Аврам Коэн. Она называется «Рав Ицхак», а на иврите она называется «Один из 26». Вы знаете, мир не может существовать без 36 праведников, на плечах которых держится мир, которые достойны присутствия Шхины. И когда великий мудрец и законоучитель всего еврейского народа, рав Элияшев, его спросили про рав Ицхака, он сказал: я не знаю других 35, но то, что он один из 36, это абсолютно для меня ясно. И даже когда рав Элияшев болел, его жена, рабанит, она говорила: рав Ицхак без очереди. То есть никого не пускали, а его пропускали. А когда Гаон рав Мойше Шапира, у него спросил сын рав Хаима Шмулевича, рав Рафаэль Шмулевич: он один из 36? Рав Мойше ответил: он первый. Так вот, это то, что тот, кто посвятил много лет, он был правой рукой рав Ицхака. Когда-то он встретил рав Ицхака в нашей ешиве, в Торат Хаим. И это рав Иуда Аврех. И он оставил Казанский университет, где он учился на биофаке. И только по совету рав Ицхака, потому что дедушка Иуда Авреха был большим другом и отца рав Ицхака, и его. Так вот, он пишет, рассказывает так, что рав Ицхак жил исполнением заповедей. Добрые дела, которым наполнена была его жизнь, они давали ему силы. В этом была его вся его жизнь. И наоборот, когда он не мог исполнять заповеди, если у него что-то не получалось, это было для него прямо угрозой, для опасностью для жизни. Однажды он давал урок в дворе Иерушалаим, и после него он приехал усталый, после того, как он полдня провел в Рабануте, а рав Ицхак добровольно от себя, он помогал новоприбывшим устраивать дела в Рабануте, устраивать свадьбы, устраивать проверки еврейства, разводы. В общем, потому что там, особенно новоприбывшие в 70-е годы, которые не знали иврита, они могли просто сойти с ума от бюрократии, которая была там. Равицкак в июле был, выкручивал, это было его любимое выражение, выкрутиться. И он выкручивал, и люди в течение дня получили то, что месяцами до этого они приходили и не могли получить. И вот, после урока в Двар Иерушалаим, в 2 часа кончился урок, после него были вопросы, и в 3 часа он приехал домой отдохнуть. Он страшно устал. И сразу сказал мне, что он идет спать, потому что в 6 у него был урок в Ешиве русскоязычных евреев Швутами. Он боялся, что не будет у него сил дать урок, и он будет себя плохо чувствовать. И сказал мне, чтобы его никто не беспокоил. Но я попросил его перекусить, но он отказался. Иуда, у меня нет сил кушать. И он лег отдыхать. Я немного расслабился, собрался пойти в магазин, что-то ему купить, перекусить. А в эту минуту, когда Рав пошел отдыхать, буквально через 5 минут раздался сильный стук в дверь. И Рав, конечно, вскочил. Человек вошел в дом и сказал, что в Гило живет одинокая женщина. И у нее умер близкий родственник, она сидит шива, и ее никто не навещает. А по еврейскому закону в течение 7 дней после смерти близкого нужно приходить, и нужно, чтобы у человека были посетители, чтобы он мог выговорить свою боль. А к ней почти никто не заходит. Я попытался что-то вставить, что Рав устал, что у него нет сил, но меня уже никто не слушал. Буквально в считанные секунды Рав собрался и выскочил из дома, взял такси и помчался в Гило. А мне он сказал, что я должен остаться дома и отвечать на телефонные звонки. Ну, я очень расстроился, потому что не смог выполнить свою задачу – охранять его. И волновался, что Рав уехал на другую сторону, другой конец города, не отдохнув, не поев. И он вернулся в 5:30. То есть, если посчитать, это через 2.5 часа. И он весь сиял, как будто хорошо отдохнул и хорошо пообедал. И он мне сказал, это была большая мицва. Там была очень достойная женщина. И это очень хорошо, что я поехал. А другой раз, продолжает Рав Иуда Аврейх, это было перед праздником Рош ха-Шана, нашим еврейским Новым годом. И нужно было сделать хупу одному его ученику, который сидел в тюрьме в другом городе. Рав поехал в тюрьму, но тюремный раввин, он не был таким неформальным евреем, как Рав Ицкак. И он сказал, что не хватает каких-то бумажек, и пока их не будет, хупы не будет. Ну, Рав Ицкак его очень уговаривал, но на этот раз ничего не помогло, и он ничего не смог изменить. После этой поездки он вернулся совершенно больной, уехал здоровый, а вернулся больной и проболел несколько недель. Это то, что он в своей книге говорит. Если ты солдат, ты не можешь сказать, я устал, я замерз, я боюсь. Отвечай одно, будет исполнено. Таким должен быть по замыслу Всевышнего каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдаты и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Творец свой народ. Но когда в каждом поколении есть 36 таких верных солдат, верных посланников Творца, мир может существовать. А нам, ученикам Рав Ицкака, выпала великая удача встретить человека, который живет все время держась за руку Творца. Гедид нефеш ав арахаман. Сердечный друг, Отец милосердный. Когда ты видишь такого человека, ты понимаешь, что не может быть большего счастья в жизни, большей радости, чем жить, как он. Ну, конечно, он в космосе, он как далекая звезда. Моя жена говорила, когда мы были много раз с ним в Ешиве Турат Хаим в Песах, и она должна была каждый день отрезать ему кусочек мяса величиной с маслину, то, что приготовила ему его дочка Хава, рабанит Хава Куперман. Она говорила, что я стеснялась смотреть его детские голубые глаза. Он же видит тебя насквозь. Это же как зеркало. Он не отсюда, он с далекой звезды. Это счастье, которое выпало нам. Это открывает великий секрет, для чего мы учим Тору, для чего мы надеваем тфилин, говорим шма, чтобы быть похожими на Него. Конечно, кто я и кто он. С другой стороны, становится понятным. Это то, что он говорит. Таким, по замыслу Творца, должен быть каждый еврей. Это наш учитель Рав Ицхак Зильбер. Это его книга, послание. Пламя не спалит тебя.